Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. В последние месяцы мы следили за тем, как в России обстоят дела с правами представителей ЛГБТ-плюс сообщества. Последний отчет международной правозащитной организации Amnesty International по России показывает, что права геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей и интерсексов сталкивались с дискриминацией и притеснениями в 2020-2021 годах. Поправки к Конституции изменили определение брака, который теперь именуется союзом мужчины и женщины. Защитницу прав ЛГБТ-сообщества Юлию Цветкову, о которой мы делали большой выпуск подкаста «Арти», послушайте, если вы не слышали, оштрафовали на 75 тысяч рублей за то, что она выложила в интернет свои рисунки в поддержку однополых пар. Ее преследование продолжается в рамках уголовного дела об изготовлении и обороте порнографических материалов. Как живут ЛГБТ-плюс люди в России? Кто такие ЛГБТ-беженцы? Чем рискуют активисты? И как чувствуют себя ЛГБТ-плюс подростки в мире, где взрослые защищают их от самих себя? Об этом мы поговорили с активистами и представителями некоммерческих организаций. Около года назад Миша Т. из России и его партнер приняли решение остаться жить в другой стране, поскольку почувствовали себя небезопасно после встречи с представителями спецслужб.
У дома моих родителей меня встретил сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. Там намекнули, что будут большие проблемы, в том числе с моими документами, при выезде страны. Стало понятно, что надо принимать какие-то такие, я сказал, жесткие решения, а отсидеться не получится.
Миша – ЛГБТ-активист. Он вложил много сил и времени как в помощь ЛГБТ-плюс людям, попавшим в сложную ситуацию, так и в формирование ЛГБТ-культуры и сообщества. Как представитель ЛГБТ-плюс сообщества, он не раз подвергался угрозам и нападениям как психологического, так и физиологического характера.
В принципе, у меня было так, что дважды меня избивали. Один раз меня избили, когда еще был молод, помоложе, скажу так. Когда мы с друзьями шли в гей-клуб, и там поджидала группа ребят, которые просто била людей, которые идут или выходят из этого клуба. Могу сказать о том, что тогда я еще не был социально зрелым человеком, гражданский зрелым человеком, то есть я даже побили. Не только меня, конечно, все группы людей, которые мы шли. А второй случай уже был в 2012 году, когда снова меня избили в гостях, просто меня пригласили в гости, и это были мало знакомые люди, на самом деле, казалось бы, вроде бы адекватно. И они спросили меня, почему у меня нет девушки, я ответил, после этого избили. Там я уже обратился в полицию, полиция замяла дело, она решила никак не продвигать дело,
Как ЛГБТ-плюс активист, Миша также подвергался нападениям, а также разглашению личной информации. Попытки получить помощь от правоохранительных органов результата не дали.
Это, может быть, еще было связано с тем, что до этого я попал в список, как это называется, расстрельный список гомофобного сайта «Впила», который угрожал и угрожает ряду ЛГБТ-активистов, включая меня. Мы подавали жалобы, мы писали в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, нам везде было отказано о том, чтобы проверить, что это такое. Собственно говоря, никто никого не нашел. И потом мы подавали в суд, мы проиграли суд, и сейчас мы подали в СПЧ. Скажем так, государство никаким образом не хочет защищать.
Разглашение личной информации об ЛГБТ-плюс людях – проблема еще и потому, что они часто стремятся скрывать от других свою ориентацию или гендерную принадлежность. Согласно информации российской ЛГБТ-сети, в 2019 году 12,1% опрошенных полностью скрывали свою гендерную или сексуальную идентичность. Как и в предыдущих исследованиях, респондентки и респонденты говорили, что они наиболее открыты для своих друзей и наименее открыты для семьи. 81,5% и 11,6% соответственно. Это говорит о том, что семья продолжает оставаться одной из самых небезопасных сред для ЛГБТ-плюс людей. На раскрытие личной информации зачастую направлена деятельность инициаторов так называемых подставных свиданий. Вот что рассказывает Светлана Захарова, директорка благотворительного фонда «Сфера».
Подставные свидания – это ситуация, когда группа людей создает профиль в какой-то социальной сети, специально для знакомств, может быть, в Тиндере или в Хорнете, и под видом какого-то человека эта группа людей приглашает на свидание, как правило, гомосексуального мужчину. А после того, как этот мужчина приходит на свидание, его либо избивают, либо начинают шантажировать и требуют денег взамен на сохранение вот этой информации о гомосексуальности в тайне. И, конечно, это обычно очень действенно, потому что стигма в России быть гомосексуальным, бисексуальным или трансгендерным человеком, она очень большая.
В некоторых случаях разглашение информации об ориентации может стоить людям работы. Она приводит пример активиста из Санкт-Петербурга, который ищет в соцсетях гомосексуальных, бисексуальных и транссексуальных людей, которые работают в сфере образования, собирает доказательства и пишет заявление в школы с требованием уволить сотрудников. К сожалению, многие люди так потеряли работу, их увольнение было связано исключительно с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Миша Т. также рассказывает, что его заставляли уйти с работы из-за его сексуальной ориентации.
Вот, более того, когда я стал уже активно выступать за гражданские права для сообщества, меня попросили как бы с работы, ну, сказали уйти? О том, что типа проект закрывается, поэтому вы нам больше не нужны. Ну, последний день, когда я уезжал, то есть уходил, мне директор сказал, говорит, заканчивай свою фигню, женись, и все будет окей. Ну вот как бы так. После этого я очень долго не мог найти работу, мне пришлось переехать.
Светлана Захарова объясняет, что ЛГБТ плюс люди в России не часто обращаются в полицию, поскольку боятся, что их не только не защитят, но и будут унижать.
В полицию, исходя из нашего опыта, не обращается почти никто. И мне кажется, это даже не связано с гражданской активностью, а это связано с, опять же, огромной стигмой. Люди боятся, что их не только не защитят, но и будут над ними издеваться, их будут унижать, или их обращение в полицию приведет к раскрытию их персональной информации. И, в общем-то, у людей есть основания так думать. У нас несколько лет назад был случай молодого человека, которого избили как раз-таки на вот таком свидании, украли у него телефон, ему на тот момент было 17 лет, и он со своей мамой пришел в полицию для того, чтобы подать заявление. И ему в полиции прямым текстом сказали, что тебя же избили не просто так, тебя избили за то, что ты вот такой. И мы таких не защищаем, потому что есть закон о пропаганде. У нас есть даже аудиозапись этого разговора, потому что молодой человек, ожидая того, что произойдет, включил диктофон. Более того, активисток регулярно задерживают. Просто людей, которые на улице оказываются с радужным флагом, иногда задерживают. Произошел в Санкт-Петербурге совершенно удивительный случай, когда группа подростков пришла в такое, знаете, молодежное пространство.
Этажи.
И, собственно, они развернули там радужный флаг, начали с ним фотографироваться, и администрация вызвала полицию. После этого всех подростков забрали в полицейский участок, их позже отпустили без составления протоколов, но, тем не менее, ситуация совершенно абсурдная.
Исполнительный директор организации «Стимул» Андрей Петров добавляет.
Большая часть людей тоже вследствие сексуальной ориентации опасается обращаться в полицию, боясь повторной дискриминации, боясь насмешек со стороны сотрудников правоохранительных органов. И преступники об этом знают и прекрасно этим пользуются.
По словам Андрея, причинами для эмиграции из России становятся не только опасения преследований, как в случае с Мишей Т., но и опасения за свою семью, например, в случае, если однополая пара воспитывает детей.
Ну, вот у нас есть несколько кейсов, которые касаются ЛГБТ родителей и детей. Может быть, слышали один громкий кейс, когда ребятам пришлось эмигрировать в США, потому что в России у них пытались забрать детей. Гей-пара, у них двое приемных детей. И в какой-то момент они обращались за медпомощью, у ребенка болел живот. И вследствие чего там узнали, что ребенок воспитывается в однополой семье. Врачи, естественно, позвонили в Следственный комитет, после чего была начата проверка, в результате которой проводились обыски, ребят, их вызывали, вот, и им пришлось очень быстро уезжать из страны, потому что хотели, да, хотели забрать детей. Вот, дело до сих пор не прекращено. Сейчас это дело в отношении органов опеки, что они вот не досмотрели.
Впрочем, по словам Андрея, есть целая группа ЛГБТ-беженцев из других стран, которые приезжают в Россию, чтобы просить убежище там.
Кто-то столкнулся там, например, с дискриминацией. Есть целая группа ЛГБТ-беженцев, которые приезжают в Россию, ну, из других стран, где, например, есть уголовное преследование за однополые гомосексуальные отношения. Вот, они приезжают в Россию, думая, что здесь лучше. Вот, а по факту они даже убежище здесь получить не могут, потому что российские власти не считают гомосексуальность важным мотивом для предоставления убежища. Они так вот им говорят, что если человек у себя на родине будет скрывать и, ну, не будет жить открыто, то ему ничего не грозит. Вот. И, соответственно, вот такая категория людей тоже не уезжают впоследствии в другие страны, ищут убежище там. Наши юристы помогают им подавать запросы на получение убежища, но, как правило, все запросы отклоняются.
Да. А откуда приезжают?
Разные страны. Узбекистан, Таджикистан, Нигерия, Судан, Камерун и другие страны.
Светлана Захарова рассказывает, что российская ЛГБТ-сеть, с которой она также сотрудничает, нечасто оказывает людям, которые обращаются в организацию, помощь с переездом в другие страны. Однако это периодически случается, когда речь идет о беженцах из Чечни.
Несколько лет, в 2017 году, мы смогли довольно быстро начать работу по эвакуации ЛГБТ-плюс людей из Чечни, когда весь мир узнал о преследованиях, пытках, которые происходили в Чечне. Мы были способны сразу включиться в оказание помощи, мы начали эвакуацию. Мы, конечно же, не говорим о том, как мы вывозим людей, просто потому что это может помешать нашей дальнейшей работе. Сначала люди уезжают из Чечни в какие-то другие российские регионы, где мы им помогаем обустроиться. Довольно часто люди уезжают практически с одним комплектом одежды, иногда даже без документов. Поэтому мы предоставляем им не только жилье, но и все необходимое, и одежду, и питание, и медицинскую помощь психологическую, которые, понятно, очень часто нужны. Вот, и после этого принимается решение о том, должен ли человек уехать из страны или ему относительно безопасно оставаться в России. Почему я говорю относительно безопасно? Потому что люди, которые уезжают из Чечни из-за преследований и пыток, они в России, да и в любом другом месте, они постоянно находятся в опасности. У нас были случаи, когда в наши шелтеры, в наши секретные квартиры врывались. У нас были случаи, когда людей, которые находились под нашей опекой, похищали. И совсем недавно, в феврале этого года, два человека таким образом были похищены и увезены обратно в Чечню.
В Нижнем Новгороде.
Да, в Нижнем Новгороде как раз этот случай произошел. Поэтому, конечно, говорить о том, что люди, которые, правда, пострадали от пыток, которых преследовали, они в России в безопасности, это, конечно, неправда. Поэтому мы стараемся помочь тем, кто может перебраться в другие страны. О том, что это за страны, мы, конечно, тоже не говорим. И параллельно мы ведем работу по адвокации. Благодаря нашей работе был запущен сначала венский механизм, потом московский механизм. Вот. И, конечно же, это огромный пласт очень тяжелой работы, которой, я бы сказала, что мы не были готовы в 2017 году. Но вот уже 3 года мы этим занимаемся. Огромное количество людей мы спасли. Эвакуировали, вывезли сначала из Чечни, а потом из России.
Мы задали собеседникам вопрос о том, как они относятся к закону о гей-пропаганде, принятому в России 8 лет назад. Отвечает Миша Т.
После этого закона моментально, на самом деле, было понятно и видно, как люди уходят из даже социальных сетей, из групп. Вот они перестают общаться, они закрываются, минимум контактов открытых. То есть, в принципе, мы стали возвращаться в ситуацию, которая была до 1993 года, да, до момента, когда существовало уголовное наказание за гомосексуальность. Вот. И второй момент, конечно, все эти законы мне стали, и это абсолютно стало вот понятно, это стало оправданием для того, чтобы не давать активистам проводить свои мероприятия открытые, в том числе. Потому что был ряд всегда мероприятий, да, там, например, день молчания, когда мы ходили по городу, раздавали, условно говоря, там, всякие листовки с информацией о том, что гомосексуальность, да, и что на это не болезнь, и так далее, и так далее. То есть теперь у вас и появились законные основания, почему они должны нам это все запретить.
Вот что говорит Светлана Захарова.
С одной стороны, конечно же, принятие этого закона привело к росту насилия по отношению к ЛГБТ-плюс сообществу. Мы видим, что и правоохранительные органы не сильно спешат, собственно, выполнять свой прямой долг и оказывать помощь. Мы видим, что растет число так называемых подставных свиданий, нападений. Мы видим, что все чаще с 2013 года в федеральных средствах информации ЛГБТ-плюс сообщество изображено как такие, знаете, либо агенты Запада, либо фрики, либо педофилы. И, конечно, с этой пропагандой ненависти справиться очень сложно. С другой стороны, мы можем увидеть, как меняется на самом деле отношение общества к ЛГБТ-плюс сообществу. В целом это, наверное, связано с недоверием к власти как таковой, но и не только. Несколько лет назад, может быть, год или два, был проведен большой опрос общественного мнения среди школьников и школьниц, и более 50% вот этих вот школьников и школьниц, они вообще-то заявили, что они выступают в поддержку однополых браков. И что это значит для нас? Это значит, что несмотря на вот эту вот всю пропаганду и несмотря на всю эту работу этой огромной государственной машины, российское общество неизбежно меняется, меняется к лучшему.
Андрей Петров так комментирует принятие закона о гей-пропаганде.
Интересно то, что закон о гей-пропаганде, он сыграл немножко в другую сторону, чем, наверное, планировали власти. Когда закон был принят, по всей стране начали создаваться организации, группы. Вот, и за последние лет 8 довольно много групп появилось, что, конечно, радостно. Я убежден в том, что его принимали тогда для отвлечения внимания от более каких-то серьезных проблем. И сейчас, когда мы смотрим на политическую ситуацию, мы видим, что каждый раз, когда власти необходимо привести внимание на что-либо, используется тема ненависти к ЛГБТ. Вот, например, когда власти хотели пригласить всех голосовать за поправки в Конституцию, тоже вышел очень гомофобный ролик, который говорил, что вот если вы не проголосуете, будет вот так показано в этом ролике, а в ролике показаны карикатурные геи. В моем понимании пропаганда — это когда ты приходишь там, к какой-то группе и вот дословно призываешь их стать частью чего-либо, описывая все преимущества. Ну, вот, пропаганда в нашей стране какой может быть? Становитесь геями, и вас будут бить, вас будут дискриминировать. Ну, пожалуй, как бы, на мой взгляд, это не является какими-то положительными моментами, чтобы призывать людей к чему-либо.
Менеджер по коммуникациям ресурсного центра Екатеринбурга Алла Чекинда рассказывает о законе.
Поскольку он не очень конкретный, не очень конкретно прописано, что есть пропаганда, вернее, очень неконкретно. Вот. А во-вторых, потому что уровень правовой грамотности населения в нашей стране не очень высок. Люди где-то что-то слышали, но точно никто ничего не знает. И поэтому я бы сказала, что просто среди общества в целом, не только ЛГБТ-сообщества, но и общества в целом, существуют какие-то такие мифические установки о том, что любое упоминание ЛГБТ — это пропаганда, любое изображение радуги — это пропаганда, и все боятся. Люди спрашивают, могу ли я там вот это опубликовать, вот эту картинку, например, или вот этот текст, или могу ли я, вот если я пойду на улице с радужным значком, меня штрафуют или нет. Вот. И то есть некоторые запросы, ну, совершенно абсурдны, если включить мозг, Вот, но люди настолько запуганы инсуполем, что вот они прям считают, что все, вообще все страшно. Вот, и мы им, когда разъясняем, мы говорим, ну вообще-то нет. Вот, мы регулярно проводим семинары и вебинары на тему того, что есть, а что не есть пропаганда. Вот, и наши юристы разъясняют. Я бы сказала, что сам закон, наверное, не особо ограничивает, что ли, или влияет. Но вот все вот эти мифы, которые существуют вокруг него, они, конечно, влияют. На, ну и на отношение общества, и на, как сказать, самоощущение ЛГБТ-сообщества, потому что люди запуганы.
Светлана Захарова говорит, что в целом закон сильно мешает работать с ЛГБТ-подростками. Часто психологи и учителя боятся поддерживать ЛГБТ-плюс подростков. Совершенно чудовищно, говорит она, что в результате принятия закона подростки, которые очень нуждаются в помощи, остаются без помощи, потому что люди, которые должны им помогать, боятся, что их накажут. Похожее мнение высказывает Миша Т.
Это проблема для всех возрастов, на самом деле, потому что отсутствие социальной включенности у человека, она, в моем понимании, делает человека социальным инвалидом. В определенном смысле люди, исключенные, да, из нормального социального общения, это же ужасно. То есть часть общества – это никто, ничто, да, это жить в вечном страхе. И вот эта вот иллюзия того, что если я этого не вижу, этого нет, это вот это самое ужасное, что происходит. А пожилые люди, которые тоже ЛГБТ, которые, условно говоря, простите меня, вследствие всех этих исторических вещей не смогли создать себе никакую семью, вот, они одиноки, они даже, простите за выражение, у нас же в России есть такое выражение, период доживания, вот. После пенсии. Вот они все, простите выражение, все доживают. То есть, ну, это как, разве это нормально? Ну, то есть, и у подростков, конечно, говорю, у подростков нет возможности выстраивать нормальные социальные связи. В принципе, уже научно доказано о том, что у ЛГБТ-подростков нету подросткового периода. Они из детства сразу шагают во взрослость. Вот. Потому что они не могут открыто позволить то, что делают гетеросексуальные подростки. Да, там, значит, встречаться, там, где-нибудь обниматься, да, там, что-то друг другу посылать. Все будет в тайне. Все будет под грифом ужасно, секретно, а вдруг найдут. Я себя вспоминаю, процесс познания себя как человека с гомосексуальной ориентацией, да, и принятия себя такого, это очень сложный, болезненный процесс. И, например, когда мне было 25 лет, я пытался покончить с собой, например, потому что мне было очень сложно это принять. Вот. Я знаю, что это такие случаи, к сожалению, нередки, да, то есть я уж не говорю о том, что действительно говорят, что достаточно высокий уровень там алкоголизма среди ЛГБТ-людей, ну, потому что сложно. Я могу понять, почему.
Впрочем, не все так плохо. Светлана Захарова рассказывает о том, что в последнее время отношение подростков к теме ЛГБТ и к представителям ЛГБТ-комьюнити сильно улучшилось.
Ну и прежде всего благодаря тому, что молодежь российская, она не особенно подвержена влиянию вот этой государственной пропаганды. Это люди, которые предпочитают использовать интернет для получения информации. Они сами находят информацию, они не слушают просто то, что им дается. И, конечно же, это ведет к тому, что они совсем по-другому смотрят на мир в целом, и на ЛГБТ-сообщество, и на права человека. Они куда более толерантны, чем мы могли бы ожидать. И это, конечно, удивительно, учитывая, что вот этот так называемый закон о пропаганде, он был создан для того, чтобы защитить, в кавычках, конечно же, защитить этих самых подростков.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.